Сокровище благих и жизнеподателю, приди, селись оны и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Что ж, всех вас приветствуем. Напомните, мы в прошлый раз все субботы и недели Великого Поста рассмотрели, да?
Да.
Хорошо, значит, движемся дальше. Сегодня мы кратко поговорим о некоторых, двух таких несколько нестандартных или перекомпостных службах. Одна из них, ну, такая традиционная и уставная, это литургия прежде освященных даров. А вторая, она не уставная и достаточно поздняя по своему происхождению, это так называемая пассия. Ну и помимо этого постараемся поговорить кратко про Лазареву субботу и праздник Пасхи Господень в Иерусалим. И уже в следующий раз, незадолго до Страстной, мы постараемся как-то кратко, емко Страстную Светлую пройти, потом у вас будет Страстная Светлая, и потом мы оставшиеся праздники после Страстной Светлой, Бог даст, пройдем, и уже курс будет закончен. Значит, сначала скажу про литургию прежде освященных даров. Почему она, я ее сразу поначалу сказал нестандартно, потому что мы привыкли, что литургия, само название литургии, это общее дело. И обычно, когда мы говорим про литургию, вот с греческого переводится слово литургия, общее дело, то мы предполагаем, что это общее дело, это вот эта общая такая совместная молитва церкви о том, чтобы хлеб и вино, как приложенные, точнее, предложенные, как вот, святые дары, да, чтобы они стали телом и кровью Спасителя, да, и как раз обычно за каждой с вами там, воскресной литургии, да, вот, за каждой полной литургии, когда, то есть, есть вот это освящение святых даров, мы с вами об этом молимся. То есть у нас есть, помните, мы с вами говорили, литургии полные, то есть полная литургия, это значит такие полноценные, за которых вот это освящение святых даров происходит. То есть вот это величайшее чудо Евхаристии, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Спасителя. Таких у нас две, да, полных литургии. Это святителя Иоанна Златоуста и святителя Василия Великого. Да, то есть это мы помним. Вот. Но а литургии прежде освященных даров, это не полная литургия. Не полная. То есть там нету самого вот этого момента освящения святых даров. Но вместе с тем, для того, чтобы всем было понятно, что за этой службой можно причаститься, потому что, ну, знаете, обычно у нас вот литургия – это та служба, за которую мы принимаем сты Христовой тайны. Да, вот, как бы вот это такое неполное последование тоже именуется литургией. Ну и к тому же мы тоже, вот все вместе собираемся в храм, вместе молимся о том, чтобы Господь нас подобил принимать святые Христовые тайны. Да, вот возникает вопрос, зачем Великим постом вот эта неполная литургия служится и в какие конкретные дни? Ну вот, во-первых, зачем?
А чем она неполная?
Потому что на ней нету освящения святых даров. Ну, вот самого главного,
да?
и в связи с этим и проскомидии нету, но и главное, это нету анафоры. То есть анафора — это такая центральная молитва литургии, за которой происходит освящение святых даров. Так вот, то есть на литургии прежде освященных даров, как само название свидетельствует, мы причащаемся теми дарами, которые были освящены прежде. То есть на последней полной литургии, ну, как правило, это воскресный день. Да, то есть в воскресный день освящаются дары и для самого воскресного дня, и для тех литургий, которые прежде освященных даров будут на седмице. То есть такая литургия прежде освященных даров, она совершается только в Великий пост и только в отдельные будние дни. Как правило, это среда и пятница, то есть в среду и пятницу Великим постом мы с вами вот такую литургию служим. И еще есть несколько случаев, когда помимо среды и пятницы Великого поста у нас будет вот такая литургия совершаться. Ну, во-первых, это вот, кстати, на следующей неделе такой будет четверг, пятой седмицы Великого Поста. Это так называемый четверток Великого Канона, потому что, помните, там Мариино стояние накануне в среду вечером. И там тоже в четверг, пятой седмицы поста тоже будет совершаться ради вот этого Мариино стояния литургии прежде освященных даров. Ну и еще на Страстную седмицу. У нас три первых дня Страстной седмицы. Это Великий Понедельник, Великий Вторник и Великая Среда у нас также будут совершаться литургии прежде освященных
даров. Великий понедельник.
Великий понедельник, Великий вторник и Великая среда. Три первых дня Страстной седмицы. Зачем, вот сама идея, зачем нам будние дни? А, ну еще, кстати, еще если полилийный или храмовый праздник попадет, то есть это что значит храмовый? Это престольный праздник какого-то храма. Если он попадет в будний день Великого Поста, то тогда будет служиться именно вот такая литургия прежде освященных даров. И то же самое, если у нас полилийный святой, то есть помните, мы с вами в начале года проходили, что святые бывают разные, да? То есть есть святые вообще самые обыкновенные, там без знака, какой-нибудь там мученица Галендуха. При всем моем уважении к этой мученице, да, служба ей совершается без праздничного знака. А есть, например, там какие-нибудь, например, 40 мучеников севастийских, постом всегда. Их память попадает. И вот когда они попадают, у нас совершается внеочередная литургия прежде освященных даров. Ну, для того, чтобы почтить память вот, этих святых. Ну, а так, когда обычно мы говорим про литургию прежде освященных даров, мы, конечно, подразумеваем все-таки среда и пятница. Да, Великим постом. А вот зачем вообще такая литургия нужна? Вот возникает вопрос. Неужели нам не хватает вот этих полных литургий, которые ведь у нас, как Великим постом, помните, мы рисовали схемку, что там у нас с вами суббота, воскресенье у нас с вами будут полные литургии, да? А вот на буднях у нас полной литургии нету Великим постом. Только в среду и пятницу прежде освященной. Почему так? Да потому что, вот смотрите, вот что такое Великий пост? Это время, когда мы находимся в сугубом подвиге поста и покаяния. А полная литургия – это всегда вот какая-то такая вот радость, торжество, там такое очень развернутое чинопоследование, очень радостное, очень такое насыщенное, торжественное, праздничное. И вот для того, чтобы нам, ну, как бы наш вот такой скорбно-покаянный дух несколько не развлекать, пусть даже и какой-то такой радостью святой, да, то все-таки церковь, она нас в этом плане даже вот таких законных радостях несколько ограничивает, да, вам полезно, грубо говоря, подумать о себе, помолиться сугубо, да, ну, то есть вот, чтобы мы тоже испытывали такой вот и такого какое-то настроение именно вот такое покаянного более духа. И, но так как Великий пост это еще и время искушений, да, ну, всегда, когда начинается пост определенной силы, которым этот пост неприятен, да, они нас пытаются еще более, ну, на фоне того, что мы, не получая какую-то определенную пищу, да, или там посещая службу, не высыпаясь, там, выстаивая долгие богослужения, уставая, да, что, или там налагая на себя какие-то ограничения, там, естественно, в каких-то увеселительных мероприятиях, то мы иногда начинаем, ну, как бы, раздражаться более сильнее, как-то, ну, у нас вот какое-то внутреннее, нас начинает еще сильнее искушать всякие наши, ну, всякие страсти, да, потому что они, когда против них начинают бороться, они, естественно, тоже в ответ пытаются сопротивляться, да, и нам необходима, конечно, духовная поддержка. И в первую очередь мы эту поддержку всегда черпаем в таинстве церкви, в таинстве исповеди святого причащения. А если у нас Великим постом литургия служится полная такая, суббота-воскресенье, то, грубо говоря, те, кому, кто вот вообще очень сильно нуждается в Божьей, какое-то такое, Божьем укреплении, уже благодати, им получается целую неделю надо ждать для того, чтобы встретиться со Христом вот, в святых таинствах. И так как человек слаб, немощен, то вот такая церковь пошла на уступку. Она вот позволила на седмице, да, вот такие службы совершать. То есть, когда верующие, они будут причащаться теми дарами, которые были освящены прежде выходные. То есть, таким образом, две вещи сразу соблюдаются. С одной стороны, не нарушается вот эта вот скорбно-покаянная составляющая великопостного будничного богослужения, то есть нету вот этого развернутого церемониала, торжественного, праздничного, полной литургии. И вместе с тем можно причаститься. Да? Вот такая служба была введена. Но вот кем и когда она была введена, сказать очень трудно. Дело в том, что если вы откроете вот чин, ну, служебник, например, да, эта книга, в которой чин литургии прежде освященных даров приводится, то там она будет написана именем святителя Григория, двоеслова Папы Римского. Святитель Григорий, двоеслов Папы Римский. Она написана его именем. Но действительно, у нас, как правило, чины литургии каким-то именем написаны. Да, вот, там есть у нас литургия святителя Иоанна Златоуста полная, да, литургия святителя Василия Великого полная. А тут некого святителя Григория, двоеслова Папы Римского. Возникает такой вопрос. Почему же я тогда не говорю о том, что он является автором литургии? Дело в том, что исследователи, да, литургисты, они, изучив все древнейшие рукописи, различные памятники, письменные, содержащие упоминания о литургии прежде освященных даров, они пришли к выводу, что соотношение литургии святителя Григория Папы Римского, то есть литургии прежде освященных даров, с личностью святителя Григория Двоеслова, что это достаточно позднее, что это появляется, ну, в веке 16-м, не раньше, что, по всей видимости, все-таки автор литургии не он. И появляется вот это, вот такое соотнесение чина литургии прежде освященных даров с личностью святителя Григория Папы Римского, по всей видимости, ошибочно из-за неправильного перевода жития святителя. А именно, что, по всей видимости, ну, литургисты предполагают, что святитель Григорий, он ввел совершение литургии прежде освященных даров в католической церкви, да, в западной церкви.
Григорий Двоеслов.
Да, Григорий Двоеслов, да. Ну и ошибочно, вот составитель жития, он, видно, вот немножко расширил масштабы деятельности святителя Григория и написал, что он вел вообще в церкви. Но на самом деле этот чин, он все-таки как бы с ним не связан. И, кстати, греки, они в настоящее время, они его даже не поминают на этой литургии. Вот мы его упоминаем на отпусте, и потом кто из вас причащается на литургии прежде освященных даров, там в конце, ну, помните, мы читаем всегда правила, благодарственная молитва, после того причащения, в конце молитв, а там обычно тропарий контакт того святого, кто составил литургию. Да, вот, если Иоанн Златоуст, мы Иоанн Златоуст, Василий Великий, Василий Великий, а когда литургия прежде священных даров, там святителю Григорию, двоеслову Папы Римского, тропарий контакт. Но у греков этого нету, то есть они не читают тропарий контакт ему. Но вы знаете, вот я беседовал с одним очень духоносным старцем, он тоже как-то зашел разговор про литургию прежде священных даров. И он тоже сказал, что вот так интересно, он сказал, он говорит, что вот такая ошибка, но не без воли Божией. Да, почему? Ну, потому что, ну, все-таки так, чтобы, ну, сколько раз там ошибки можно допускать, а так, чтобы прямо на всю церковь распространиться. Что, ну, наверное, все-таки вот этот святой, он, ну, изрядно потрудился, да, и вот так вот церковь его имя увековечила. Да, ну, наверное, не без воли Божией, наверное, все-таки что-то там.
А мы же не знаем имя, кто именно написал ОПД?
Кто написал, именно, да, мы, да, вот, да, если быть более честным, то есть вот написание точно ошибочно, да, но кто составил, мы сказать не можем, потому что, ну, история не сохранила имя этого человека. Вообще сама идея причащения прежде освященными дарами, она древнейшая. То есть еще в апостольское время, а мы узнаем, по крайней мере, из Писания мужей апостольских, то есть это непосредственно учеников апостолов, была практика, когда верующие брали с собой святые дары по домам в периоды гонений. Ну, потому что первые 3 века – это период гонений, да, так как христианин не знал вообще, будет ли в следующий раз литургия. Ну, почему? Потому что просто-напросто мог священник не дожить там, ну, придут какие-нибудь безбожники, да, храм разрушат, священника убьют, ну и литургии не будет, да. А все-таки как им духовно себя поддерживать? И раньше бывало такое, что верующим тоже святые тайны давались на дом.
Они давали, с собой на дом давали, пищали, да?
Да. Вот, и к тому же это было и для самого человека таким утешением на случай, если, ну, представьте, там, его за ним придут, эти христиане были гонимы, что он вот тоже как утешение, он причастится накануне того, как будет отведен на какой-то казнь, мучение и заточение, да, как укрепление перед вот этими тяжелыми и страшными испытаниями. Вот, то есть сама идея причащения прежде освященными дарами, она в церкви была изначально. Другое дело, что вот именно к Великому посту вот она была привязана уже тогда, когда Великий пост под влиянием монашеской практики такой достаточно приобрел такой сугубо такой скорбно-покаянный характер. То есть, и когда вот все поняли, что... И, кстати, главное ограничение поста – это не ограничение в пище. Это именно ограничение вот в совершении литургии. Да, вот, вот это интересно, что литургисты говорят, что это все. Первое главное особенность, что по будням мы с вами не совершаем полную литургию. Моисей, закончились молитвы?
Да.
Ага, хорошо. Да. Вот. Так что я чувствую просто уже 8-й год я занимаюсь воспитательской работой, я даже без очков. Это я чувствую, что за студент идет. Да. Вот. И как бы и вот такая служба была введена. Но вот из чего она состоит? И вот какие ее, наверное, отличительные особенности? Но, как я уже сказал, главная ее отличительная особенность, что эта литургия совершается только Великим постом. То есть вне Великого Поста нет никакой литургии прежде освященных даров. Причем совершается она в будние дни, и то не в каждый, да? А вот ограничивается среда и пятница, и плюс еще несколько дней, да, вот которые я тоже кратко упомянул.
В другие дни нет литургии, да?
Да, да. То есть, что она вот такая, она уникальна, во-первых, ну, как бы тем, что... Она и сугубо постная, ее поэтому некоторые называют постной литургией, да. Ну а с другой стороны, конечно, главное, наверное, вот такое именно по структуре ее отличие, то, что она не содержит ни анафоры, то есть не вот центральные молитвы на, как бы, или как еще ее называть, евхаристический канон. То есть она не содержит евхаристического канона. И вы, наверное, обращали внимание, что сразу после Великого Входа там Ектениае поется «Отче наш». То есть обычно у нас с вами после Великого Входа там еще «Верую» мы спели, еще там, ну, Ектениае, «Верую» спели, еще евхаристический канон, только после этого еще одна Ектениае, и мы поем «Отче наш». Тут прямо целый такой фрагмент службы опущен.
После Великого Входа уже «Отче наш», да?
Да, там Ектениае и «Отче наш». То есть это показывает, что просто там этого нету. А с другой стороны, если мы причащаемся прежде освященными дарами, то есть дарами, которые были освящены прежде, то значит не только нет на этой службе освящения этих даров, да, то есть они были прежде освящены, но и нету самого процесса приготовления даров, то есть то, что мы называем проскомидия, она тоже будет отсутствовать. Потому что на проскомидии обычно дары готовятся, потом уже на этой же литургии они освящаются. А тут дары были приготовлены. Грубо говоря, выходные, освящены выходные, на буднях мы только ими причащаемся. То есть вот такая особенность. И тут тоже...
Получается, что если в эту литургию процесс освящения даров не включен, то значит они в какое-то другое во время поста освящаются.
Да,
литургии.
Воскресенье.
А по воскресенью все-таки есть.
Полноценная.
Да, воскресенье на полноценной литургии они освящаются. Все вот эти дары, да, и для воскресной службы, и для литургии прежде чем дары, в течение недели они хранятся.
Потом дарохранительница?
На престоле. На престоле там есть специальный ковчежец, и они на нем находятся.
А если хранится без ковчега, это же не...
Да нет, это, там тогда просто на дискосе хранится. Но в любом случае, то есть, есть сосуд, в котором они хранятся благоговейно. Вот. То есть на протяжении недели хранится в алтаре и причащается ими народ и в среду, и в
пятницу.
Вот, сейчас я до пасхи дойду. Заканчивая с литургией прежде чем даров, вот именно как бы вот ее смысл. Еще хочу сказать такой нюанс, что ведь смотрите, на литургии прежде освященных даров мы не причащаем младенцев. Вот есть такая маленькая особенность. А с чем она связана? Она связана вот чем. То, что вот смотрите, как эти дары сохраняются. То есть вот на той последней полной литургии, грубо говоря, воскресенье, да, как вот заготовляются дары для литургии прежде освященных даров. Берется агнец, который уже освящен, да, был. Он погружается в чашу с кровью Христовой, вот просто окунается, потом переворачивается и кладется вот на тот сосуд, где хранится. В результате он за эти дни, он подсыхает, да, то есть, ну, понятно, что она кровь Христова подсыхает, агнец подсыхает. И уже на литургии прежде освященных даров священник берет вот этот вот несколько подсушенный агнец и его раздробляет и погружает в чашу с вином. Да, для того, чтобы... то есть там вино отдельно не освящается на литургии прежде освященных даров, а погружается в чашу с вином именно для того, чтобы, ну, размягчить вот этот агнец. А смотрите, а младенцы у нас с вами, они не могут твердую пищу кушать, да, то есть их частичкой не причащают. А вином их не могут причащать из чаши, потому что это вино не было освящено. Над ним не совершалось никаких вот действий, да, таких вот священодействий каких-то особых, да, и поэтому, как бы, вот, не удивляйтесь, то, что на литургии крещенных даров вот такое, такая особенность, что младенцев не причащают. И поэтому те, кто приносит младенцев, им говорят, простите, вот, приходите либо в субботу, либо в воскресенье. Вот. Что еще у нас? Ну, кстати, о времени совершения. Вот днях совершения стало, времени совершения, да.
А так вино же освящается, когда его тело пускают в кровь, вино, и оно же освящается.
Ну, я так скажу, что греки считают, что освящается. И поэтому они причащают на литургии причащенных даров из вот этой чаши. Все-таки в практике русской церкви этот вопрос, он не решен однозначно. Потому что, как бы, с одной стороны, ну, если грузили тело Христово, да, но все-таки в эту чашу, то в любом случае уже, конечно, вот то, что в этой чаше находится, это уже, ну, как-то что-то особое, да. Но вместе с тем, так как все-таки никаких формул не читалось, молитва над этим вином тоже не почиталась, то, как бы, так скажу, что, может быть, оно и происходит, такое освящение, но так как у нас нет в этом 100% уверенности, мы говорим, нет, давайте вот идите на полную литургию, когда там все и над хлебом, и над вином читаются соответствующие молитвы, соответствующие священодействия произносятся, то есть вот так вот. Значит, что касается еще, вот о времени совершения, что эта литургия, она совершается в соединении с вечерней. А значит, о чем это говорит, что в древней церкви эта служба совершалась вечером. В нашей современной практике есть те храмы, где эта служба служится утром, есть те храмы, где служба совершается вечером. Какая практика более правильная? Я думаю, что обе практики имеют полноценное право на существование. Практика, когда вечером литургия совершается прежде освященных даров,
она слушать нельзя, да?
Да, она исторична, да, я об этом сейчас скажу. Она более, ну, как приближаться к историчности, к логике устава. Потому что с точки зрения устава, помните, мы с вами говорили, что постными являются те дни, когда либо вообще не едят, либо когда едят один раз в день вечером. И поэтому логично, что вечером послужили эту литургию и после этой литургии покушали.
А вот. Вечером в среду или вечером накануне?
Получается, вечером в среду. Да, вечером в среду.
И утром, да?
Как? Да, вот у нас так служит. В среду вечером, вот, кстати, в семинарском храме. И в пятницу там вечером. То есть у нас мы по вечерам совершаем. Ну почему? Потому что у нас приходят как раз слушатели курса «Сакральное православие». А так как они большую часть работают, то они к утру не придут, да, и приходят, и мы где-то в 6 вечера, вот в среду служим со всем сердцем в 6 вечера. Вот в пятницу, я, по-моему, там в 5 вечера они совершают, вот там уже другой состав духовенства. Вот, но мы с отцом Сергием по средам вечером совершаем. Так вот, но в случае, если в среду, ну, грубо говоря, если вечером ее совершать, то тогда тем лицам, которые собираются причащаться на этой службе, им нельзя, а вообще в идеале, конечно, весь день нельзя кушать и ничего не пить, не есть.
понимаю.
Но так как это очень тяжело, то минимальный евхаристический пост — это 6 часов. 6 часов ничего не есть и не пить. Но все равно это немножко тяжеловато, даже не немножко, а сильно, особенно если мы говорим о том, что люди, они после работы, ну, сами понимаете, то, что, то есть уставшие приходят, и тут, если они еще и не ели, даже 6 часов, это все-таки о себе дает знать. Ну, а к тому же, когда человек не покушал, он такой раздраженный, и там, короче, он со всеми на работе поругается, там всех осудит, во все грехи спустится, а потом придет каяться. Ну, как-то это все это. Поэтому все-таки, учитывая вот именно тяжесть как бы, такого длительного пребывания без пищи, все-таки, ну, как бы, вот, снисходя к человеческой немощи, эту литургию стали совершать утром. Ну, чтобы... Ну, как бы это более традиционно. Натощак пришли, причастились, уже пошли покушали, пошли на работу и далее уже...
Грешить уже.
Да, не, уже меньше грешить. Уже укрепленные Божьей благодатью, да, и покушали, и все там, все нормально. И тело, и душа довольны. Вот, так что это надо и учитывать, что вот с евхаристическим постом есть такие нюансы, но и то, и другое, вот это, как бы, это эти практики обе вполне приемлемы, и как бы ничего нас не должно удивлять. Вот, то есть это что касается литургии. Понятно, что чинопоследование литургии Пресвященных Даров у нас не получится просто по ограниченности времени подробно рассмотреть. Но в целом оно напоминает чинопоследование полной литургии, но без самых ее торжественных моментов, да, то есть без анафоры, да, да и сами напевы, и цвета богослужебных облачений, все напоминает про пост. Да, то есть эта литургия, она менее торжественна, более скромна, к тому же еще на ней неоднократно читаются молитвы Ефрема Сирина, да, с поклонами, то есть это еще раз напоминает, что... все-таки такая литургия постовая. Ну и даже некоторые привычные для нас тексты, они меняются. Вот, например, текст херувимской песни. Вот обычно на полной литургии мы слышим, мы же херувимы, да, и тайнообразующие. А тут ныне силы небесные с нами невидимо служат. Кстати, если посмотреть, то содержание одно и то же. То есть там говорится про небесные силы, здесь говорится про небесные силы. Но текст другой. Опять же, почему? Чтобы подчеркнуть, что литургия... Не литургии прежде чем. То есть, что литургии прежде чем дорог, это не полная литургия. Поэтому и тексты другие. И при некой узнаваемости отдельных частей литургии, все равно как бы вот мы можем понять, что нет, все-таки это что-то другое. Вот, теперь про пассию хочу сказать. Что такое пассия? Ну, вообще, пассия происходит от латинского слова пассия, пассио. Это что значит страсть. Да, ну, а страсть – это страдание, да, но опять же, тут по-разному это можно истолковать, знаете, иногда говорят, что вот это моя пассия, да, то есть, да, персона, о которой я страдаю, да, сокно, если переводя на современный молодежный жаргон, да, он сохнет по ней, то есть он страдает. Да, ну понятно, что в случае, когда мы говорим о службе пассии, то мы имеем в виду, что это служба, посвященная страданиям Спасителя. Да. И тут вот сразу надо сказать, что эта служба, она совершается тоже только Великим постом в 4 воскресных дня. Хотя, как бы, есть возможность совершать ее и в другой день, но постом. Таких служб должно быть 4. Вот, например, в Московской духовной академии они в среду вечером совершали. Ну, а вот в большинстве случаев такая именно практика, это то, что эта служба совершается в 4 воскресных дня, начиная со второй недели Великого Поста. То есть первую неделю нету такой службы, а это вечер второй, третий, четвертый и пятой недели Великого Поста. Вторая, третья, четвертая, пятая неделя Великого Поста. То есть неделя – это воскресный день. В воскресенье вечером. В чем смысл этой службы, во-первых? Что, вот смотрите, что смысл службы такой, что в эти, за этим богослужением вспоминается страдание Христова. Но кто-то может, но у этой службы есть много противников. Но почему? Потому что, вот смотрите, кто-то говорит, зачем? Во-первых, эта служба, она появилась, ее не знает Типикон. Начнем с этого. Устав ее не знает, вот этой партии. Это первое. Во-вторых, эта служба появилась только в 17 веке. И причем ее составитель, такой вот святитель Петр Могила, он был митрополитом киевским. 17 век, да, ее составитель, святитель Петр Могила. Идею пассии заимствовал с Запада, с католического. Вот помните вот эти вот, кстати, это сначала появилось в католицизме, такая вот служба страданием с Христовым, там, пассии, а потом перешло на протестантизм. Вот помните вот это Баха, композитор такой, у него там были страсти по Матфею, да, вот это же он для пассии писал. Да, это он писал для пассии, за протестантских. Вот. А потом, благодаря святителю Петру Могиле, это 17 век, он был такой, ну, как бы, он смотрел на Запад, на Западную церковь, что-то оттуда заимствовал. Она сначала, эта служба, появилась на Украине, потому что он был киевским митрополитом, потом, где-то к веку, к 20-му, конец 19-го, 20-го, перешла и сюда, в Россию. И появилась, значит, такая сложность. Тоже смотрите, это служба, посвященная страданиям Христовым. Возникает вопрос, а зачем такая служба, тем более, если она не уставная, если мы на Страстной Седмице будем действительно как бы в режиме онлайн, да, вот переживать последние дни земной жизни Спасителя. Зачем, еще предвкушая Страстную Седмицу, это еще делать на прочих заранее седмицах Великого Поста? На самом деле тут есть ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, что мы у страданий Спасителя все-таки вспоминаем не только в дни Страстной Седмицы, даже вот если даже поста нету, все равно в среду и пятницу на богослужениях звучат так называемые крестобогородичные, то есть какие-то тексты, которые так или иначе все равно вот, как бы сопряжены с воспоминанием страданий Христова. К тому же, вот, например, есть некоторые дни, вот, например, праздник Воздвижения Креста Господня, там вся служба праздника исключительно воспоминание страданий Спасителя. Ну и так далее. То есть, что такие прецеденты, когда вот либо вся служба, либо отдельные ее элементы говорят о страдании Спасителя, они есть на Страстной Седмице. И к тому же, если уж на то пошло, и положа руку на сердце, то сколько человек ходит на Страстной Седмице в храм, ну, например, в пятницу утром. То есть в пятницу утром совершаются так называемые царские часы, и обычно там, ну, там, наверное, человек 15-20 приходит. Ну, я смотрю по монастырю. То есть то еще на службу 12 Евангелий придут, на вечер, на вынос плащаницы придут. А так вот какие-то такие ключевые службы, например, пятницу утром, это тоже вообще Великая Пятница, это Пасха Крестная. Да, раньше, помните, Пасха Крестная, Пасха Воскресная были, две Пасхи, традиция такая. И что, и людей немного, и к тому же надо помнить, что дни Страстной Седмицы – это рабочие дни. Да, и многие пребывают на работе и лишены возможности участия вот в этих сугубых службах, где мы прославляем распятого Христа. Поэтому то, что как бы вот эти службы, они совершаются Великим Постом, тем более Воскресный вечер, да, то есть это дает возможность, ну, как бы, вот, как восполнить. Вместе с тем, есть другая. Некоторые говорят, вот те, кто говорят, что служба это не уставная. Но ведь у нас же есть тоже некоторые вещи, которые носят неуставной характер. Вот, например, в уставе мы ничего не прочитаем про молебен, например, на освящение автомобиля. Да, ну и так далее. То есть те вещи, которые появились потом, они поэтому не были зафиксированы в уставе. Ну а с другой стороны, про уставе, вот мы все любим Радоницу, да, это вторник после Светлой Седмицы, когда мы идем на молитвы наших родственников, да, за упокойную службу совершаем, она тоже не уставная.
Неуставная даже?
Да, Радоница не уставная, вы нигде не найдете в уставе указания, что в этот день надо совершать. То есть есть вещи, потому что они появились уже после того, как был сформулирован наш устав. Да, понимаете. Но и с другой стороны, вот представьте, вот пассии народ очень любит. И вот если мы сейчас начнем в воскресные вечера совершать уставную службу, такую вот, великопостную, конечно, будет хорошо, но сколько на нее придет человек? Ну, на нее придет человек 15, в лучшем случае. Это вот в монастыре придет человек 15, а где-нибудь на приходах, ну, человека 3-4. Да, то есть придет. Почему? Потому что что представляет из себя постная служба? С точки зрения духовной, это огромный богатый духовный потенциал, а с точки зрения такого, ну чисто визуального, особенно для новоприходящих, приходит, царские врата закрыты, практически ничего не поется, все в черном, свет выключен, полумрак, и там на это, на...
Кто-то читает
что-то. На книге кто-то что-то читает, там бубнит, там салтит. Как его, и хор за унывным, там, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, там вот это бу-бу-бу-бу-бу-бу. И это же все. То есть такое, правда, действительно вспоминается. Еще и учитывая, что пост это там, март месяц, еще холодно, там кто-то из окон дует, там, какая-то такая сквозняк, и что-то, ну, короче... Какое-то такое, там, этот полумрак, там, ходишь, на подсвечнике натыкаешься. Да, то есть как-то все это не располагает, опять же, не располагает неутвержденных, новоначальных совершенно богослужений, а как раз людей таких вот более духовно опытных, наоборот, эти службы более привлекают, потому что ничего от молитвы, и никто от молитвы не отвлекает, то есть все там стоят, молятся, это. Вот. Так вот, но в любом случае, а вот если мы совершаем пассию, у нас в собор приходит не менее 500 человек, да, на приходах тоже, вот я на приходе служу, когда там, ну, хотя это сельский храм, но вот так под 150 человек приходит, много. То есть люди, они действительно как бы, и это как бы, знаете, это важно, ну так, хорошо, вот да, совершим основную службу вечером воскресенье, придет 15 человек. Но, а тут 150, то есть, понимаете, грубо говоря, мой воскресный вечер, либо человек дома перед телевизором проведет, да, либо он придет в храм, да, и мы, конечно, вот поэтому и служим ту службу, которая действительно вот живой отклик в сердце человека. И последняя претензия, которую обычно предъявляют к пассии и ее противники, они говорят, ну как, эта служба святитель Петр ее взял из католицизма. То есть он же оттуда, это Запад, это западная служба, чуждая духу православной церкви. И тут тоже, опять же, не совсем так. Дело в том, что святитель Петр взял саму идею совершения вот такой службы, но чин службы чисто православный. То есть из чего, по сути, состоит пассия? То есть пассия состоит из того, что читается Слово Божие, то есть Евангелие, да? Причем читаются страстные Евангелия, то есть те Евангелия, которые говорят о страданиях, смерти Спасителя, да? Причем там, смотрите, почему именно 4 пассии, не 10, не 20, не 2? Потому что у нас 4 евангелисты, и то есть на каждой пассии будет читаться там определенные Евангелия. То есть на первой пассии Матфея будет читаться как, вот, о страданиях Спасителя, на второй Марк, на третьей Лука, на четвертой Иоанн. То есть поэтому 4 пассии. То есть что такое, да, по порядку. Значит, пассия, я включаю первую, это главная часть ее, это чтение Слова Божия. Потом это пение, песнопение Страстной Седмицы. То есть песнопение Страстной Седмицы. Еще, кстати, уже и проповедь обязательно включает о страданиях Спасителя. То есть вот это основные элементы пассии. И еще уже в 19 веке к пассии добавили чтение акафиста страданиям Христовым, страстям Христовым. Это вот четвертый такой элемент. Но он обычно предваряет прочие элементы, но он появился только в 19 веке, этот акафист. И написал его, кстати, святой человек тоже, святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский.
Акафист,
акафист. Страданием Христовым, страстям Христовым, написано было в 19 веке, святителем Херсонским, святителем
Иннокентием
Херсонским, да. Да, и он же как-то, и получается, смотрите, что если мы посмотрим, то есть все тексты, которые входят в пассию, во-первых, это тексты чистые, сугубо православные, а с другой стороны, это тексты, которые связаны со святыми, да, то есть вот сам чин пассии, святитель Петр Могила, акафист, святитель Иннокентий Херсонский. То есть, ну, то есть, смотрите, то есть тут тоже не придерешься. Отсюда можно сделать вывод, что совершение пассии, пусть даже и имеет несколько неуставной характер, но при этом ничего в ней католического нету, Это первое, да, во-вторых, наоборот, вот те священные чувствования, которые на Пасхе нас возбуждают, а это что за чувствования? Мы как о страданиях Спасителя вспоминаем, не как католики. Вот как католики, знают, у них там у католиков есть некоторые береги в аскезе. То есть они, когда вспоминают страдания Христова, они там вспоминают, как вот так они чувственно пытаются вот это пережить. И даже у них есть такие какие-то молитвы, где они просят, чтобы Господь сподобил их так же пережить вот эти страдания. Там, вот. Ну, то есть, и даже более того, некоторые католические святые, они себя доводили до таких состояний, что у них открывались стигматы. То есть это как бы раны Христова от гвоздей. Ну, знаете, такие случаи были.
Они нами признаны? Признаны?
Нет. Это мы наоборот, мы говорим, что это состояние прелести. То есть когда вот эти там... И даже более того, это не смирение и прелесть. Почему не смирение? Потому что, естественно, никакой православный святой не хотел страдать так, как страдал Христос. Не потому, что вот боялся страдания, а потому, что считал себя недостойным. И даже, помните, апостол Петр, он просил себя вниз головой распять, чтобы только не как Христос. А эти, наоборот, они хотят как Христос. И себя доводили до такого состояния, что действительно у них там стигматы открывались.
А у них даже, по-моему...
Ну, они как бы желали испытать то, что испытали.
У них же, по-моему, даже распятие с такими вот Христос с такими страданиями жесткими изображен, в отличие
от. И обычно, да, вот если православное распятие, оно всегда как
с умилением,
Христос, он так торжественно, как победитель ада и смерти представлен, то на католических распятиях он там вот такой весь прямо измученный, знаете, вот там они такие все очень. У них это все чувственное, какое-то эмоциональное, такое психоэмоциональное восприятие. Это, конечно. Для православного воспоминания страданий Спасителя это имеет три значения. Первое – это то, что мы воспоминаем, какой ценой было куплено наше спасение, для того, чтобы Бога благодарить за то, что Он ради нас сделал. Да? То есть это, в первую очередь, это идея благодарения Бога. Да? Вторая идея – это... идея покаяния, потому что мы понимаем, что Христос пострадал по грехам человеческим, да? И поэтому это нас побуждает изменять свою жизнь. Да. Ну и третья идея – это то, что Господь терпел и нам велел. То есть, что тоже, вот как Он вот безропотно переносил все то, что выпало на Его долю, да? Так и всякий человек... Какая? Значит, первое это воспоминание, как благодарение Богу за его за муки, которые он претерпел ради нас, за дело нашего спасения. Второе это покаяние в грехах, да, которые послужили причиной такой смерти Спасителя. И третье это, конечно, терпение, как урок, как школа терпения. То есть мы, взирая на крест, то должны терпеть свои жизненные кресты. Без ропота. Вот. Значит, вот это в чем моя задача. И смысл Пасхи. То есть именно поэтому она совершается, причем совершается повсеместно. Да, я, значит, скажу про Лазареву субботу и про вход Господень в Иерусалим. Значит, начну про Лазареву субботу, что... Ну, на самом деле, хотя эти два дня, одни между собой взаимосвязаны. Да, то есть Лазарева суббота – это тот день субботний, шестая суббота Великого Коста, которая предшествует... празднику входа Господня в Иерусалим. Почему она названа Лазарева? Потому что в этот день церковь вспоминает воскрешение праведного Лазаря. И это не случайно. Это не случайно. Почему? Потому что в тропаре этого праздника церковь говорит, что Господь воскрешением Лазаря Он уже как несколько... предвкушает, предъявляет нам грядущую победу над смертью. Да? Грядущую победу над смертью в двух аспектах. Ну, во-первых, что Христос, вот сейчас Он, грубо говоря, из смерти вырывает отдельные личности, да, из лап смерти, да, это вырывал, помните, сына Наизинской вдовы, вырывал там дочь Аира, а сейчас Лазарь, который уже успел умереть и 4 дня уже в гробе пролежал. Где-то сразу, да? А этот еще 4, то есть у него же там процессы разложения шли полным ходом, потому что это Восток, жарко, да? То есть это вот чудо, оно такое, что прямо вот никак. А с другой стороны, то, что, то есть это, как бы, это показывает, что Христос скоро и сам явит чудо воскресения, да? Но своего собственного через неделю. И третье, это то, что на перспективу, вот как Христос сам воскрес, Лазаря воскресил, так и всех нас, да, тоже со временем воскресит. Что Он победитель ада и смерти. И Он как сам воскрес, других воскрешал, так и нас воскресит. Вот, вот какие мысли. Это очень важные мысли, тем более в контексте того, что скоро будет Пасха, да, через неделю. Вместе с тем, чем еще Лазарева суббота знаменательна, вот так вот важна, что Христа торжественно встречали в Иерусалиме, об этом пишет евангелист, именно еще не только потому, что вот, ну, все видели его, но слышали его учение, да, видели его так, другие чудеса, но и потому, что он воскресил Лазаря. Потому что это чудо настолько было всем явственно, что, ну, вот, сокрыться не могли вот, последствия этого чуда. И более того, поэтому первосвященники, они хотели убить не только Христа, но хотели убить еще и Лазаря. Потому что Лазарь более всего наглядно свидетельствовал о том, что Иисус из Назарета не просто человек. Что это... как минимум посланник Божий, а на самом деле Мессия и Сын Божий. Истинный Бог и истинный человек, который обладает и живыми, и мертвыми, и стихиями, и всем, что только может. Вот, и то есть, как бы этот праздник, он, то есть, имеет такие исторические связи с ходом Господним в Иерусалим, да, смысловые, и вместе с тем, вот уже даже и несколько нас к Пасхе обращает. Да, вот как некое предвкушение Пасхи перед Страстной Седмицей. И в этот день, кстати, церковь дает нам великое утешение тем, кто постился сугубо и строго. Церковь благословляет кушать Лазареву субботу рыбную икру.
А почему икру?
Ну, потому что, с одной стороны, Лазарева суббота это еще не 20-й праздник, ведь рыбу Великим постом можно вкушать на два праздника, оба 20-х. Это Благовещение, вот мы вчера кушали, да, и на праздник под Господним в Иерусалим. А вот что касается Лазаревой субботы, это все-таки не 20-й праздник, поэтому как бы рыбу нельзя, но с другой стороны что-то же можно, так как бы. А с другой стороны, некоторые видят в этом зародыш жизни. Почему? Потому что, ну, как бы, грубо говоря, что такое икра? Это вот как такая маленькая зернышко, из которой впоследствии, да, вот, проявится жизнь. То же самое Христос, да, он как бы, он вот из этого Лазаря, который вот там был сокрыт в этой маленькой пещерке, в этой могилке, он, да, он в результате вот его воздвиг. Поехал, да?
Да.
Ну, давай, ангел-хранителя. Да, значит... Вот, и как-то и это вот что касается Лазаря субботы. Ну и про праздник под Господним в Иерусалим, давайте я все-таки расскажу, чтобы нам выполнить план. Ну, во-первых, этот праздник, он имеет несколько названий. С точки зрения устава богослужебного, он называется неделя Вай. Неделя – это воскресенье, а Вай – это ветки. Ветви. Да? Неделя Вай – это... указание на то, что действительно, что богослужение этого праздника издревле одной из ключевых ролей играли ветки. Потому что, ну, там, вообще-то вай – это пальмовые ветви. И действительно, в Иерусалиме ежегодно, с тех древнейших времен и по наше время, совершается процессия, вот, которая идет по тому маршруту, что и Христос вступал в Иерусалим. Да, эта процессия, она сопровождается как раз шествием народа с пальмовыми ветвями. И поэтому это всегда запоминается, и вот название «Неделя Вай». Ну, некоторые думают, что это грузинское название «Вай». Это ветви. Вот. Но еще этот день, кстати, еще поэтому называется неделя цветоносная еще. Ну почему? Ну, как некоторые с этими ветвями еще цветочки несли. Да. Неделя цветоносная. Иногда этот день еще называется «Вход Господень в Иерусалим». Ну, потому что главное воспоминание этого дня – это «Вход Господень в Иерусалим». Ну, а в русской традиции, учитывая, что в Айе у нас с вами, да, не встречаю, ну, пальму навряд ли вы найдете, но можно, конечно, искусственно найти и обрезать ее. А так-то нет. А так верное воскресенье, потому что верба – это, по сути, единственное дерево, которое, ну, в случае ранней Пасхи, которое у нас с вами распускается, да, к тому времени. А потому что, ну, более что у нас, если ранняя Пасха, 4 апреля, да, кроме верба, и
вообще-то... Верное воскресенье.
А, да, и ничего и нету. Вот, значит, верное воскресенье. Но это, опять же, это народное название. Да, так вообще неделя Вай. Хотя верное воскресенье, по сути, это русский перевод недели Вай, только адаптированный под наши растения. Да, под нашу фауну, да. Или как? Флора.
Флора.
Флора, да, под нашу флору. Вот, значит, тоже, вот что надо сказать, что в русской церкви тоже этот день издревле был связан с шествием. Но, правда, у нас это шествие, оно оформлялось так, что, ну, это было, давай, с Богом, это было шествие на осляте. Осляте, это по-славянски. На осле, ну, потому что, как Христос, да, на осле входил, да, в Иерусалим. И то же самое у нас. Обычно это, ну, правда, там обычно брали коня, наезжали под осла. И патриарх садился на вот это...
И осла ехал, да, в Иерусалим? Да. Есть такой традиция, да?
Нет, конечно,
в Иерусалим не ехал. В Москву он заезжал.
В Москву ездил, да. Он садился на патриарх.
И до Иерусалима.
Да, да, на вот эту замаскированную лошадь. И царь брал вот эту лошадь замаскированную под осла за уздечку и вел в город. И тоже у нас вот... причем там интересно, что, ну, народ тоже шел с вербами, там ехала за вот этим шествием, еще, или перед этим шествием, ехала такая повозка, в которой были певчие, потому что в некоторые моменты там были остановки и молебствия. А вместе с певчими там было большое вербовое дерево, которое было обвешано сладостями. Потом эти сладости раздавались, там, ну, то есть так интересно. Шествие. А вот именно в отдельных регионах княжества, ну там, где, естественно, ну, царя далеко с патриархом, то там обычно это вел какой-нибудь князь, а на осле сидел епископ местный. Ну, впоследствии это где-то ближе уже к середине 17 века, это уже только оставлено было за патриаршей службой, ну, то есть только патриарх такое действие делал, но вместе с царем. А при Петре Первом это вообще было упразднено. Ну, потому что понятно, что Петр Первый все гордые, да, да и вообще вот это все считал пережитками.
Патриарха не стал.
Да, древности. И патриарха там уже не стал, потому что патриаршество он отменил. Вот, и поэтому так, что все это кануло в лет. Ну, сейчас пока еще не возрождено.
Теперь царя нет.
Да, теперь царя нет. Да, то патриарх...
Некому вести осла, да?
Да, так что вот будет... Вот. Так вот, значит, то есть у нас это тоже было с шествием связано. Сейчас, конечно, у нас с шествием это не связано. Наверное, главное, что запоминается народу от этого дня, это то, что освящаются вербы. Освящаются вербы. У нас вообще всегда запоминаются те службы, когда можно что-то унести. Да, да, да. И вот где-то воскресенье освящаются вербы. Причем это освящение, оно идет на вечерней службе. Это великое искушение для людей. Почему? Потому что, ну, как все привыкли, утром можно прийти и что-то
взять.
А тут утром приходит и говорит, нет, простите, с вечера. Так что это бонус для тех, кто посещает вечерние службы. А действительно, на утренне после чтения Евангелия, то есть это накануне вечером, да, в середину храма обычно поставляется такая большая, ну, обычно это такая софринская купель, которую крестят, и она вся набита вот этими ваями, ветками, ну, вербного дерева. И, значит, после чтения Евангелия совершается каждение вот этих веток, читается молитва, и они кропятся святой водой. И уже потом, когда на парилии люди подходят, то обычно священник, он еще дает каждому по ветке. Вот. Оно, естественно, освещается не только вот эти общие ветки, ну, которые на середине храма, но и вообще все те, которые...
Облачение. Облачение.
Оно, естественно, облачение, конечно, оно зеленое, да, то есть это тоже свидетельствует о праздничности. Помните, когда мы с вами говорили о любви ко посте, я говорил, что Лазарев суббота и вход Господь Иерусалим, это такие два дня, которые такие промежуточные, да, они, с одной стороны, не святая Четыредесятница, и вместе с тем еще не Страстная Седмица. То есть это вот какие-то такие два праздника, которые разрывают собой вот этот строй великопостных служб, но при этом все-таки мы продолжаем поститься, но все-таки с серьезными послаблениями. То есть Лазареву субботу разрешалось хлебный икрат, то на вход Господень в Иерусалим разрешается рыба. Вот. Что еще сказать про праздник входа Господня в Иерусалим? Что этот праздник уже известен 4 века. Там в 4 веке была такая западная паломница, ее звали Этерия, либо Егерия, либо Сирия Аквитанка, короче, по-разному ее разные исследователи называют. Но чем она известна? То, что она мало того, что с запада приехала в Иерусалим, она еще и записала все, что видела. Она приехала как раз туда на праздник. Проснулась, седмица светлая, да. И она очень подробно описала, вот, то есть она там прожила сколько-то месяцев, что она видела, богослужение описала. Мы можем по ее воспоминаниям, они есть, она так и называется, паломничество Игерии, либо паломничество Этерии, то есть это все есть в интернете, можно почитать. Текст. И она писала, вот, что происходило на вход Господня в Иерусалим, что действительно была процессия. То есть в 4 веке этот праздник он уже совершался. То есть, скорее всего, этот праздник в Иерусалимской церкви сначала совершался, а потом из Иерусалимской церкви, потому что Иерусалим это было место массового паломничества, да, то он перешел в другие поместные церкви, в том числе и к нам. Да, и сейчас это, кстати, я более того... как священнослужитель, я, естественно, всегда обращаю внимание на количество причастников и на количество тех богомольцев. И я хочу сказать, что по подсчетам не только моим, но и других отцов, которые, ну, с которыми общаюсь, на праздник Вход Господня в Иерусалим народ приходит больше, чем на Пасху. Это вопрос не ко мне. Но количество причастников больше. То есть и всегда на вход Господня в Иерусалим, если еще на Пасху даже, кстати, есть там, где пристроиться, то на вход Господня в Иерусалим действительно там как-то любит вот этот праздник.
Вербы.
Да, ну вербы, но ведь на Пасху... хотя в Куличи же сейчас субботу освещают, да, на Пасху не унесешь ничего. Ну, кроме пасхальной радости. Я хочу сказать, что по подсчетам я уже вот несколько лет подряд я обращаю внимание, что вот именно так. Поэтому этот праздник любимый, замечательный, и он как-то, ну, такой делает нам некую радость еще в предвкушении грядущего Светлого Христова воскресения, ведь Господь, Он не только пострадает, но и воскреснет. Поэтому вот до Пасхи остается неделя, поэтому это утешает, укрепляет и дает силы вот, терпением, состраданием ко Христу перенести страстной седмицу и встретить Светлое Христово воскресение. Дай Бог, в чем нам поможет Господь и в этом году, и во все дни, и лето жизни нашей. Аминь. Вот. Наверное, если вот есть какие-то вопросы, я могу ответить. Если нет, тогда вот отпущу народ, потому что время позднее. Да. Хорошо, давайте помолимся.
Достойный такого истину, младший дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Что ж, помощи Божией, до новых встреч!